У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола «Большой разговор». Наш действительно объемный, масштабный, протяженный во времени разговор выходного дня. Меня зовут Никита Белоголовцев. Я главный редактор интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел-ФМ», радиошкола. И наши длинные разговоры выходного дня и короткие выпуски в будни – это наш совместный проект на радиостанции «Говорит Москва» и «Мела». Спасибо, что нас слушаете, читаете и, в общем, уделяете нам все возможное внимание на самых разных платформах. У нас сегодня так получается, что мы в последнее время как-то вот прям чуть ли не чередуем по очереди. У нас сегодня разговор о воспитании. Об образовании, конечно, тоже, наверное, поговорим немного, но сразу скажу, сильно меньше, чем в некоторых других выпусках. У нас сегодня такой прямо семейный разговор о воспитании, потому что мы будем говорить о роли, ну, мы это сформулировали, бабушек, но, конечно, бабушек и дедушек. Просто бабушка, оно как-то звучит сразу теплее, понятнее и вот четкие ассоциации вызывает. Говорить об участии бабушек и дедушек в воспитании детей я буду с Ниной Зверевой, автором множества книг, в том числе «Я говорю, меня слушают», «Правила общения с детьми», «12 нельзя, 12 можно, 12 надо», ну и также бизнес-тренером, коучем первых лиц крупнейших российских компаний. И что особенно важно в контексте нашего сегодняшнего разговора, еще и с мамой трех уже взрослых детей и шести разновозрастных внуков. Нина Витальевна, здравствуйте, большое спасибо, что пришли к нам сегодня.
Здравствуйте, Никита.
Давайте я начну сразу с, может быть, немного глобального, но важного, с моей точки зрения, вопроса. Мне кажется, что важный момент, который, может быть, не проговаривается, но его как-то вот важно осветить для начала нашего разговора, касающийся бабушек и дедушек и вот, собственно, всех семейных взаимоотношений, заключается в том, что, по большому счету, мы сейчас имеем дело с какой-то, ну вот если угодно, перенастройкой немножечко семейных отношений, потому что едва ли не первое поколение сейчас живет, у которого, с одной стороны, ну уже появились и даже, может быть, немного выросли дети, достигли, например, там, подросткового возраста, и параллельно с детьми при этом у этого поколения есть возможность, ну, практически полной независимости от своих родителей. Независимости жилищной, возможность купить или снять отдельную квартиру, независимость, ну, вот такая, по свободному времени. Не нужно звать дедушку, бабушку, чтобы сходить, там, погулять в кино и так далее. Можно позвать няню, можно полностью нанять няню и работать, составляя, там, ребенка 5 дней, например, с ней. И независимости такой вот сезонной, назову это так, ну, то есть потому что не нужно отдавать ребенка на летние каникулы надолго, не нужно призывать старших родственников на зимние каникулы, потому что они теперь и у родителей тоже. И, в общем, если раньше, ну, так или иначе, родители от своих родителей, от дедушек, бабушек, детей, ну, в общем, в какой-то степени зависели, то сейчас у них есть физическая возможность выстраивать отношения, ну, как, не знаю, у равноправных партнеров. Не звать на помощь или, там, этой помощи гарантированно не ожидать, а, ну, в общем, быть такими вот взрослыми договаривающимися людьми. Насколько вам кажется вот эта концепция правильной?
Ну, это очень интересный вообще-то вопрос, потому что я как раз, наверное, то самое поколение, мне 65 лет, которое жила вместе с бабушкой, с бабой Ниной, и в честь нее меня назвали. И очень много взяла, это потом с возрастом, понимаешь, когда она уже ушла. Ну, например, сейчас, когда я учу людей разговаривать по-русски, все мои пословицы от бабы Нины пользуются невероятным успехом. Овчинка выделки не стоит, утюг Портниха гадит, утюг гладит, и еще всякие невероятные пословицы из нее не сыпались, и теперь они мне чрезвычайно помогают. И кроме того, я запомнила еще много чего от нее, как от другой бабушки, бабы Сони, с которой меня действительно шло в деревне на даче. А вот уже с нашими родителями было не так. И дело даже не только в материальной независимости и там, в том, что уже живем в самостоятельных квартирах. Дело в том, что уже родители заняты. Ведь дело не только в том, что мы независим. Дело в том, что у родителей, у бабушек, у дедушек современных, у них есть другие занятия. И они не всегда готовы, даже если бы мы хотели. И вы говорите о равноправных партнерах. К сожалению, тут есть ведь еще... У нас же всегда есть претензии к своим родителям. И когда рождается ребенок, хочется, чтобы все было идеально. И многие молодые родители, в том числе мои ученики, они мне об этом честно говорят, они бы не хотели доверить воспитание своих детей своим родителям. Несмотря на то, что, в принципе, они же сами выросли там неплохими людьми, вроде как все. Все помнят ошибки родителей. И у нас было так же. И как-то я сказала мужу, что вот у нас будет вот так, а вот, вот так вот там не будет. И он сказал потрясающую фразу. Он сказал так, что, ну да, мы не будем повторять ошибки своих родителей. И дальше сделал паузу и сказал, мы будем делать свои. И мне кажется, очень важно, и вот в своей книге «Это для родителей» я вообще с этого начала, доверять дедушкам, бабушкам, доверять и допускать их к детям. Очень многие молодые семьи делают жуткую ошибку. Мы сами, лучше с няньками, мы обойдемся. И дедушки, и бабушки плачут, они не могут, им не дают. А если они еще и заняты, то время и график не совпадает. А если вдруг им дают, то начинают давать очень длинную инструкцию, как надо, и они чувствуют вдруг себя какими-то растерянными, что ли, потому что, ну, они привыкли, как они привыкли. Ну, не будут они надевать памперс, ну, потому что им лучше постирать несколько раз трусики, они считают, что памперс там... Это не повод для скандала. Никак. Никак. Они не будут делать так, как вам хочется. Они будут делать так, как они привыкли. Но они же вас вырастили. Поэтому первый мой совет – это все-таки доверять родителям, потому что это очень взаимное притяжение есть, и оно тоже очень понятное. Вот я сегодня еду к внуку вечером, к маленькому. У нас действительно старшей внучки нашей 24, а маленьким двум. У меня у сына родился ребенок и у дочери второй, одновременно, разница полтора месяца. И я еду сегодня к Вовке. И я сегодня с утра прямо вот такая счастливая родилась. Я еду к Вовке, потому что проснулась, да, потому что вот это так редко бывает. И потому что мне дают делать то, что я с ним хочу. Я вижу иногда взгляды зятя. И ему, может, не нравится. Он страшный у нас стерильный. И вот то, что я там взяла что-то с пола и начала там играть с маленьким Вовкой чем-то, он прям... Но мне доверяют, и мне дают, и мы можем даже остаться вдвоем, и можем выйти на улицу погулять там так, как я привыкла и как я хочу. Под надзором это делать невозможно. А, собственно, зачем это ребенку? Если родители все делают правильно, и у них няня, и вообще они все знают, они образованные. Мне кажется, что бабушкина, дедушкина любовь, она особенная. Она, как ни странно, свободна от многого, если сравнивать с отношением к детям, к своим, да, потому что дети – это огромная нагрузка, обязанность, ответственность. Внуки – это радость. И еще, когда мы взрослеем, мы начинаем относиться к детям с трепетом. И это с возрастом только усиливается. Вот то, как они говорят, то, как они осваивают мир, то, как они чему-то научились. Бабушки и дедушки это ценят безумно, и дети это чувствуют. Взаимная тяга огромная. Дети маленькие очень тянутся к бабушкам и дедушкам. И когда родители встают между ними, это очень большая ошибка. Они потом обязательно об этом пожалеют, потому что просто так любовь не бывает. Любовь поддерживается временем, и только временем. Надо проводить время вместе. Тем не менее, занятость бабушек и дедушек, ведь иногда бывает случай наоборот, когда молодые родители обижаются, что вот бы им бы куда-нибудь пойти, им бы к бабушкам и с дедушкам, а у них своя жизнь. И это нормально. Но надо придумывать какой-то формат общения, потому что, так сказать, с одной стороны, мы имеем ситуацию, когда бабушки и дедушки растят детей вместо родителей. Такое бывает и сейчас. когда работа такая, когда далекие командировки оставляют детей, или когда, не дай бог, болезнь, и только бабушка может лежать в этих больницах, не дай бог, да, ну, бывает и такое. И вот сейчас там у меня есть молодая знакомая женщина, она делает карьеру, то есть сутками ей надо работать, иначе карьеру не сделаешь, и ребенок 4-летний живет с дедушкой и бабушкой в другом городе. То есть такое тоже бывает. Это одна сторона, когда дедушка и бабушка должны выполнять обязанности и родители, и свои собственные, и делают это, там сказать, с удовольствием и ответственно. А другая сторона, когда просто вот, ну, так редко видится на днях рождениях, на юбилеях, что никакой близости не получается. И то, и другое плохо.
А мне кажется, здесь вот это как раз во многом может зависеть... Ну, то есть, мне кажется, частично продолжение того, с чего я начал разговор. Мне вот очень повезло, у нас в семье и у меня... и у жены моей молодые дедушки и бабушки. И поэтому там, сейчас, когда у нас появились дети, они, соответственно, стали все относительно молодыми прадедушками и прабабушками. И я, не знаю, может быть, чуть-чуть подгоняю задачу под ответ, но мне кажется, что я вижу одно такое, ну, институциональное, если угодно, такое стержневое отличие между, значит, ну, там, прадедушками и прабабушками и дедушками и бабушками своих детей. Вот в чем. Прадедушки и прабабушки, они, собственно, ну, они привыкли к тому, что их дети долго жили с ними, и они были такими, ну, вторыми родителями, если угодно, да, то есть внуки – это было что-то, что входило в неотъемлемый, значит, перечень семейных обязанностей, да, ну, то есть с ними живешь в одной квартире, они гарантированно, на гарантированно длинный срок приезжают к тебе летом, ты несешь за них полную ответственность, ну, в общем, ты вот такой вот структурированный, ярко выраженный родитель. Со всеми как плюсами, так и, ну, обязанностями. То есть ты там не отлучаешься, несешь ответственность и так далее. Вот. А дедушки с бабушками, мне кажется, ну, то есть вот нынешние, там, кому, не знаю, условно говоря, от 45 до 55, обобщенно, они как раз воспринимают, они тоже, конечно, бесконечно любят детей, но они их воспринимают как таких немного... Но детей на прокат, подрощенных детей, с которыми, безусловно, классно играть, которых, безусловно, любишь, но которых тут же всегда можно сдать родителям и начать заниматься своими делами. И мне кажется, это вот такая новая, новый способ взаимоотношения с внуками, когда ты, ну, перестаешь нести за них какую-то вот стопроцентную обязанность и просто их любишь. И мне кажется, вот некоторых родителей, не знаю, меня, может быть, это как-то подсознательно немножечко настораживает.
Mm-hmm.
То есть ты же понимаешь, что эти дедушки с бабушкой, ну, какую-то ответственность, там, я не знаю, воспитательный из ребенка не несут, избалуют его, отдадут тебе, тебе потом расхлебывать это. Ужас, катастрофа, ты нервничаешь.
Как хорошо, что задают этот вопрос. Во-первых, дедушки и бабушки должны баловать. Вот это то, что я говорю всем своим ученикам, и те, кто приходит ко мне за советом, таких людей много. Говорю, дедушки и бабушки должны баловать, вообще они должны иметь право делать с детьми то, что они хотят. Дайте им возможность. А ведь детям надо, чтобы их тогда баловали. А когда появятся родители, они перестанут даже думать об этом. Потому что дети очень хитрые и умные. Они с каждым ведут себя так, как можно, да, как вы позволяете. И если бабушка и дедушка там вместо супа отдают конфету, ну, просто чтобы даже и не орал, и вообще, чтобы она действительно сдаст назад и ответственность не несет, не надо ее за это ругать. И ребенок будет счастлив, а на следующий день будет есть суп. Конфету получит только после супа. Это уже миссия родителей. Вы знаете, почему я предложила эту тему для разговора про дедушек и бабушек? Потому что моя умная мама, она педагог от Бога, она до сих пор жива, слава Богу, у меня такое счастье, у меня 93 года папе и 90 маме. И она, понимая, что она может вообще не подружиться с внуками, потому что она занята, мы очень ответственные родители, все в разных местах, и я страшно рано родила, и никому не хотела доверять. И 19 первого ребенка, 22-го, и она придумала формат. И когда я на своих лекциях, на своих тренингах вдруг в ответе на какой-то вопрос рассказываю про внучий день, который придумала моя мама и проводила 5 лет, то люди достают блокноты и записывают, и говорят, что это был самый интересный там из всей лекции. Поэтому у вас вот много читателей и слушателей, и я дарю. Это не я Давайте. Придумала, это придумала моя мама. Итак, каждый четверг после школы дети, возраст был 7+, мама вообще не любит маленьких, она любит, когда уже можно поговорить,
подрощенные, да, конечно.
7. У нас в семье есть принцип, что ребенок всегда может прийти с другом или с подругой. Поэтому у меня было две девочки, но приходило к маме 5 человек. И они хоть тех же и менялись, да, каждый четверг в 5 часов после школы. И дальше их ждал целый, так сказать, целое действо под названием «Ночи день», состоящее из 3 частей, из 3. Сначала что-то очень вкусное, причем мама сама в свое время придумала наггетсы, она вот так вот и курочка панированная делала, потому что дети любят вот это все. Или там пельмени, ну, что-то такое. И обязательно что-нибудь такое было. Ну, у нас же не было ничего в то время, поэтому ананас вдруг, который папа из Москвы привозил, папа имел возможность. Или там, я не знаю, бананы. Это было все. Или мандарины. Ты их ждала что-то такое экзотическое. И сначала детей надо накормить, это точно. И за это время там можно было пообщаться, узнать, что у них в школе, как. И начиная с 7 лет, с Катиных, Нелли было 9. Нелли у вас здесь выступала много раз. Вы знаете, Нелли Литвак, моя дочь, и автор нескольких книг, в том числе «Наши хорошие подростки», «Формула призвания». И я так следом иду за дочкой, очень приятно. И Нелли было 9, соответственно, Кате 7, да, и, значит, с подругами. Сначала что-то очень вкусное, первая часть. Вторая часть очень важная, что-то очень интересное. Мама гениальный учитель, и у нее было очень много интересных учеников. И каждый раз она приглашала кого-то. И она сначала методически учила, что с детьми, например, нельзя больше, чем 15 минут, что детям надо обязательно показывать картинки или что-нибудь. Ну, например, ее ученик Саша Павленко, мастер спорта международного класса, альпинист. Он принес этот ледокол, ледоруб, принес картинки, как они там в горах. Он рассказал, что такое альпинизм. Я приходила и рассказывала про телевидение, на котором я с 8 лет работаю. Мой муж физик, он приходил и рассказывал там, как устроен мир. Многие вещи мама вела сама. И дети за эти 20-минутные уроки с вопросами, ответами, сидя на диване, сытые и веселые дети, они-то так усвоили. Ну, например, Нелли все знает про Магеллана. Это было 2 внучек про Магеллана. С картинками, опять же. Были художники, были люди, которые рассказывали про цветы. Ведь это, по-моему, очень повлияло на успешность моих детей, между прочим. Мы их очень хорошо с мужем ответственно растили, и мы очень хорошо сложились, потому что я занималась развитием души, а мой муж занимался развитием мозга. Он доктор наук, и физик, и эрудит, и профессор. Он там в 3 года уже их учил там, математике и физике, а я занималась там вот этой всей эмоциональной сферой. Но мамин вклад и мамин, и папин вот в этих внучениях, это было 5 лет, каждый четверг. Она иногда прям плакала, она говорила, не знаю, что им еще давать, потому... но они усваивали все. Они сочиняли стихи, они изучали язык, там очень много чего было в течение 5 лет. Очень жалко, что Петя, вот 3-й у меня родился, и на него эти внучий день уже никак, он не попал под этот формат. 5 лет подряд. И 3-я часть, что-то очень веселое. А вот тут родители просто, я не знаю, они... Тут были прятки, жмурки, съемки кино. Папа снимал на 8 миллиметров кино. Каждый раз были какие-то новые игры. И все это продолжалось 2 часа. Через 2 часа, вот в 5 они приходили после школы, в 7 мы их забирали. Ну, вот это был такой кружок познавательно-образовательный у бабушки и у дедушки, который их подружил безмерно, который я никогда в жизни ничего подобного не слышала. Раз класс. В неделю был такой формат. Вот она придумала такой формат. Я тоже сейчас, я придумала формат у нас на даче, спектакли всегда домашние. И в этих спектаклях всегда принимают участие дети. И у детей всегда главные роли. И так я делала их, помогала им стать публичными, потому что мне тоже в свое время явно помогли все эти театральные спектакли наши. И каждое лето в июле, 26 июля, приезжают на дачу дети, внуки, и мы ставим спектакли, и мы собираем всех окрестных людей, да плюс еще приезжает человек 40 на машинах. Это прям такое действие. У меня сейчас вместе со мной это делает Света Сорокина, моя подруга, известная телеведущая. Она прекрасно пишет, и вот она у меня фактически режиссер, автор спектакля, и мы вместе это все обсуждаем, я придумаю. Я как продюсер, она, значит, как режиссер. И я думаю, что вот это мой формат. Потому что, если подумать, а что запомнят дети и внуки, когда нас не будет. И это же нормально, да, все поколения имеют друг друга. Я знаю, что вот эти детские спектакли не просто запомнят, а будут и дальше это нести. В этот раз вот 26 июля Наташка, самая старшая внучка, 24 года, она когда сказала тост, это 26 июля день рождения моего мужа. И вот получается так, что его день рождения, он играет за главную роль, он Баба-Яга, а все остальные, я костюмы беру из нижегородских театров, то есть это вообще все тут выглядит, мы делаем кино, то есть это все очень серьезно. Вообще страшная подготовка, потому что ну, все должно быть либо хорошо, либо никак.
Да.
Вот это вот мой формат. Я очень устаю. Я умираю за день, даже до этого я очень устаю и напрягаюсь. Но я потом так счастлива, что это все так проходит. И даже маленькая Танька, вот ей было 3 года, она не публичная, в отличие там от своей сестры. Ведь же разные экстраверты, интроверты, мы это наблюдаем внутри нашей семьи, да. А ведь очень важно приучить человека вовремя. Но когда на ребенка надеваешь костюм зайчика или какую-то маску, он перестает смущаться публике, он начинает быть в образе. И вот таким образом мы их приучали уже говорить и выступать. А так, конечно, Катя довольно долго жила в Америке, приходилось ездить, летать, потому что у меня и у моего мужа у них ощущения такие, что если вы ничего не предпринимаете, чтобы общаться с внуками, то и не будет любви. Она не бывает по приказу, она не бывает по инстинкту, она не бывает просто так. А для того, чтобы была любовь, надо проводить время и надо придумывать занятия.
Насколько, по вашему ощущению, важно физическое присутствие в одном месте? Потому что, с одной стороны, то есть, понятно, мы живем в мире, который изменился, и в котором можно звонить по скайпу и физически видеть человека. А с другой стороны, периодически ловишь себя на мысли, что особенно, если речь идет о отношениях не двух взрослых людей, а, например, там, взрослого и маленького, в общем, получается неравноценная совсем замена. И такая обманчиво равноценная, может быть, даже, что еще хуже. То есть тебе вроде как кажется, что там бабушка и внук пообщались, потому что увидели друг друга, но на самом деле этого совсем не хватает.
У меня есть подруга в Питере, а сын ее живет в Канаде. И у нее единственный внук там, в Канаде. И это субботний скайп, это ее счастье, это ее потребность безумная. А сын, вот, в смысле мальчишка-то маленький, ему 3 года. И у него теперь время такое, да? И он говорит, ноу баба, ноу скайп. И вот эти 2-3 секунды, которые она увидит, он кричит, ноу баба, ноу скайп, сбегает со стула и уходит. Это для нее, конечно, очень большое переживание. И мы все говорим, пройдет там еще какое-то время вот это. Вот, конечно, это устраивает родителей для нее. Конечно, это пока больше для нее. Но, знаете, она умеет вязать, она умеет вкусно готовить, она очень креативная, и она специально едет в Канаду, то есть она берет административные, потому что, нужно присутствие. Когда она приехала, оказалось, что ее суп ребенку совершенно не нравится. И тогда наш щи, борщ, там чего. И тогда она спросила, что ты любишь есть? И оказалось, мисо-суп. Она была в ужасе, что ребенка водит в японское кафе, что он ест мисо-суп в 3 года. Это вообще для нас это все немыслимо в нашей системе координат. Но моя умная Люся, она приготовила щи, поставила перед ребенком и сказала мисо-суп. И он все съел, она была счастлива совершенно. То есть это еще как надо думать, надо подстраиваться.
А это же, мне кажется, отдельная какая-то очень особенная должна быть взрослая мудрость, когда взрослому, сложившемуся человеку, может быть, воспитавшему своих детей, там, вынесем за скобки, насколько там прав, неправ был этот человек, иногда же нужно, переступить перед себя и, не знаю, в ту, там, например, неделю, там, или, может быть, меньший период времени, когда ты оказываешься с внуком, не начать его переделывать, не начать его воспитывать по-своему и не начать пытаться как-то, может быть, даже это не артикулируя, показывать всему миру, что вы это все неправильно делаете, а я вот сейчас тут устрою педагогический мастер-класс.
Это самая большая проблема. Родители очень ежатся так вот и корежатся, когда вдруг их родители начинают с детишками с их вести себя так, от чего они корежились и ежились в детстве. И мне кажется, здесь дело все равно в родителях. Надо уйти, надо оставить бабушек и дедушек. Не надо их воспитывать, не надо их инструктировать. Это не надо делать. Не повлияет это сильно на ребенка. Пусть они пытаются, дети пропускают мимо ушей то, что родители для них были, и дети главные. Если только дедушки и бабушки не доверены вообще растить ребенка там до 3 лет, а тут другая история, да? Поэтому, не вмешивайтесь в это. Яйца курицу не учат. Очень тяжело, когда дети делают замечания родителям. Это очень обидно. А результат какой? Результат, что родители будут меньше общаться с вашими детьми. А детям они нужны. Детям нужна эта добрая любовь.
А не может здесь возникнуть проблема, что привыкший к чему-то одному ребенок, увидев, какие-то другие порядки, которые пробует навести бабушка, закрывается, а время проходит, и потом расчарованными оказываются все. Бабушка, ребенок, и, в общем, потратили время, которое можно было потратить на что-то более приятное.
Что могут точно, в чем родители должны точно участвовать, это, опять же, поиск формата, мне кажется. И они знают, в чем сильны их родители. Если родители любят природу, сделайте так, чтобы они гуляли с детьми и рассказывали им про эту природу. Если бабушка хорошо готовит, значит, надо сделать этот семейный обед, и пусть бабушка вкусно готовит, бабушкины пироги запоминаются на всю жизнь.
Безусловно.
То есть надо искать формат, надо понимать, в каком месте, в какое время и как организовать вот это общение. Но сделать его постоянным, и главное, не надзирать. Одна молодая мама, она просто выдала список своей матери, как вести себя с ее ребенком. И, кстати, мать перестала общаться с ребенком, потому что ее контролировали.
Мы прервемся ненадолго. Сразу после всего необходимого в эфире радио «Говорит Москва» продолжим. Оставайтесь с нами, никуда не уходите.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Всем еще раз добрый день. Мы продолжаем радиошколу «Большой разговор». Совместный проект, я напомню, интернет-издание об образовании и воспитании МЕЛ-ФМ и радио «Говорит Москва». Мы говорим сегодня об участии бабушек и дедушек в воспитании, о том, как сделать его правильным, комфортным, полезным для всех заинтересованных сторон, как к себе и родителям своим не навредить. Я говорю об этом с Ниной Зверевой. Я напомню, автором множества книг, в том числе «Правила общения с детьми», «12 нельзя», «12 можно» и «12 надо», книжек о правильном общении, «Я говорю, меня слушают», и также бизнес-тренером, коучем первых лиц крупнейших российских компаний. Нина Витальевна, поговорили с вами о многих очень правильных советах и ситуациях, которых нужно избежать, и не могу вас не спросить об истории, которую вроде как принято бояться, при этом, с моей точки зрения, совсем она преувеличенная и в общем, редко встречающаяся. Страхи по поводу того, что современные, технологизированные дети, которые с гаджетами, которые лет с трех, как правило, умеют обращаться на сравнительно хорошем уровне с планшетом, с телефоном, все сложнее будут находить общий язык со своими аналоговыми, назовем их так, старшими родственниками.
Я надеюсь, мы говорим про умных людей, да? Но только что на Новый год у меня была внучка Наденька. И я так понаблюдала, смотрю, никто книжки не читает ребенку. Другому нашему трехлетнему малышу, мама, папа, няньки читают книжки. Я взяла эту книгу, начала читать. Ноль эмоций. Конечно, она предпочитает планшет. Значит, я села рядом с ней на коленке и попросила показать мне, что она делает в планшете. Если не идет мой формат, никак. Родители пытались, она книгам никак. Она, кажется, сама находит эти игры, она сама в три года осваивает эти правила. Я, конечно, восхищалась. Потом я ей показывала, как у меня не получается то, что у нее легко получается. Знаешь, как у ребенка был счастлив? Взрослая бабушка ходит, а у нее все получается гораздо лучше. И она дала мне свою руку. Она вообще-то не очень так. Я получила ее руку. Прям дала мне ручку, мы пошли куда-то там. То есть для меня это было большое счастье. То есть без усилий, без старание помочь. Когда мне другая внучка рассказала, что у нее первая любовь, я же, представляешь, ты доверила. Тут надо не навредить, тут надо очень осторожно. А что, а кто, а как? Она говорит, мы вместе встречали рассвет. Боже мой, так романтично. А где, а как? Оказалось, каждый на своем балконе. Они друг другу посылали СМС. И это первая любовь, они встречали рассвет. И мне надо было это тоже внутри себя пережить и понять, что это сейчас происходит так. Если бабушка и дедушка, прям совсем ушли в прошлое и ничего не предлагают, Мне кажется, опять это родители, это мостик. Родители знают, что лучшего в их детях. Умеет плотничать дедушка. Ну, есть внук маленький, да он с ума сойдет рядом, он отложит все свои планшеты. Если есть доска, есть рубанок, и что-то может делать своими руками. У меня муж, когда родился, Вовка, говорит, ну, наконец, у меня наш 5 внучек, у нас один внук. Вовка, вот 3 года, он один внук, 5 внучек. Он сказал, вот сделаю ему дом на дереве. Ну, я думаю, сделает. Вот, сейчас смотри, ну, значит, купить. Сделает дом на дереве. Думаю, они вместе будут это делать. Я думаю, что этот ребенок никогда не забудет. Надо придумать, что с ними делать. Потому что так просто, действительно. Я сама считаю точно так же, как и вы, что разница между, например, мной и моими детьми, она не столь существенна, как между моими детьми и их детьми. Потому что бум совершил вот сейчас. Это Наденька, которая сама находит игры, сама понимает их правила, и потом гениально это все делает в 3 года. Есть смешная такая, какой-то маленький клип в интернете был, когда маленькой девочке дали журнал иллюстрированный, весь в картинках, ну, типа веселые картинки, ей годик. И она начала пальчиком водить по этим картинкам, а ничего не случается. Она начала очень громко плакать, потому что картинка не переворачивается, не двигается, вообще с ней ничего не происходит. То есть это кошмар какой-то. Ага. Представляешь, лежат перед тобой картинки, да. И с ними ничего нельзя сделать. И не раздвинуть, не подвинуть, не перелистать. Ну, поэтому, конечно, они видят мир по-другому. Это надо понимать. Они очень интересные. Все равно всегда есть игры, которые дети любят. Ну, вот, не знаю, со всеми до единого своими внуками. Я все время это догони-догони. Вот с маленькими. Ну, как они любят, когда с ними играют. Ну, вот лечь на пол, изобразить собаку, кошку. Надо уметь играть с детьми, подвижные там мячиками всеми этими. И, конечно, надо проигрывать детям. Я очень любила схватить ребенка и пойти с ним в холодную речку вместе купаться. Но есть занятия какие-то, которые я люблю. Вы можете делиться только тем, что вы любите. Вообще, я заметила, Никита, что очень мало взрослых людей умеет играть с детьми, с маленькими. Вот те самые подвижные игры, те самые догоню-догоню-поймаю, те самые жмурки, прятки и еще всякие. Надоедает взрослым очень быстро, детям не надоедает никогда, как известно. Ну, еще есть всякие...
такие... А почему? Ну, вот по ощущению, раньше же, в общем, не было опции не играть с ребенком.
А сейчас есть планшет. Он, конечно, он безумно притягателен. Дал планшет, ты свободен, ребенок занят, ну, вроде как ничего плохого, ребенок развивается. Не было такой, не было замены книги. Книги надо читать, это надо рисовать, надо лепить, надо что-то вырезать. Ну, занятия с ребенком.
Ну да, ты физически не оставишь ребенка одного делать аппликацию. Ну, просто потому что банально будешь бояться ножниц у него в руках. Бабушки и соцсети. Насколько, вот, например, ваш личный опыт, насколько вы себя, не знаю, сдерживаете или, наоборот, не сдерживаете, общаясь с внуками или с детьми в соцсетях? Потому что это, в общем, такая тоже одна из популярных тем и советов, чего ни в коем случае не делать, советов, как не выглядеть глупо, советов, как, не знаю, не быть назойливым, например, по отношению там, к младшим родственникам, просто не понимая, что ты назойлив.
Вы знаете, кого любят внуки? Внуки любят веселых бабушек, дедушек. И вот это, об этом надо помнить. Вот не зануд, вот не плачешь и не расскажешь, не дай бог, там, чего болит и как. Это от них так далеко это все. И слава тебе, Господи. А вот веселых. Поэтому мне доверяют. И мои внучки всегда очень любили мои комментарии, как там Инстаграм. У нас есть семейный чат, у нас есть общие фотопотоки, которые мы называем фотопотопами, потому что их очень много. И я понимаю, что если я захожу вот на фотопоток там MIT, где учится сейчас моя там внучка в Америке, то это смотрят и ее друзья тоже. Соответственно, у меня комментарии не будет там, ни на тебе не идет этот шарф, там, не дай бог, какие-то глупости, да? У меня будет какой-то комментарий, который она может показать своим друзьям. Что бабушка из России написала там то-то, то-то.
Угу.
И, как правило, я задаю вопросы, я удивляюсь на что-то. Но я думаю, я очень думаю, что написать, потому что я знаю, что они ждут моих комментариев. А просто так первое, что пришло на ум, нет. Конечно, я забочусь о том, чтобы им со мной было интересно. Весело и интересно. А чтобы было интересно, надо делиться тем, что получается. Вот когда я стала проводить тренинги по публичности, я провела с внучками.
Uh-huh.
В этот раз Танька приезжала на дачу совсем ненадолго, но все равно мы с ней позанимались. У меня сейчас есть новые такая методика. И вот я на ней попробовала. Я прям сказала, давай на тебя попробую. Ей было очень интересно. А потом она приехала, когда в свой университет, она это сделала со своими друзьями, то есть она это запомнила. И это делается не для того, чтобы сказать, ах, какая ты там бабушка у нас, молодец, от этого не дождешься, а то, что просто им интересно. И об этом надо заботиться.
А должна ли, ну, то есть должны ли бабушка с дедушкой думать о том, что, ну, вот какие-то их действия, неважно, там, в соцсетях или в целом в публичном пространстве, не должны... Ну, то есть, короче говоря, должна ли бабушка думать о том, чтобы ребенок ее, не знаю, не стеснялся? Или это комплексы
глупость,
и лишние?
Глупость, глупость. Надо быть самой собой. Никогда не надо приседать перед детьми. Что-то за что-то они, может быть, будут стесняться. Они сами сделают свой выбор. Но уж если мы видим свои соцсети, странички, это никак, мы делаем это для себя. Нет, тут зависимости, наоборот, не должно быть. Вообще, мне кажется, дети чувствуют силу всегда и чувствуют слабость. И слабость – это не то, что надо демонстрировать. Но, с другой стороны, иногда можно попросить помочь, попросить позаботиться, очень сильно потом поблагодарить, естественно, вместе готовить. Я очень люблю, когда внучки помогают. Вы знаете, вот так вот я сейчас вот, когда готовилась, я подумала, что со всеми 6 внуков у меня совершенно разные свои любимые занятия. Я знаю, что нельзя лезть в личное. Как-то раз я совершила ошибку, чтобы тоже не подумали слушатели, что я говорю, гениальное. Я делаю ошибки. Старшая внучка, 16 лет, влюбилась, и не просто влюбилась, у нее появился этот первый парень, и она мне это рассказывает, я такая, понимаю, что здесь каждое слово должно быть там черти как подобрано, и я говорю, как ты к этому отнеслась сама, и понравился ли тебе там секс, да, и как? И она говорит, да, мне понравилось, и давай больше об этом говорить не будем. Я замолчала. Она говорит, главное, не рассказывай ничего про себя в этом плане. Я не хочу. Я не хочу представить себе бабушку, которая там когда-то с кем-то занималась сексом. И для меня это был урок. И с другими девочками, которые рассказывали, там, когда появлялись мальчики, я спрашивала только про них. Я не делилась опытом никак, никаким. Потому что я для них слишком там где-то. Это для них неприятно. Детям неприятно даже думать, что родители занимаются сексом. Да, как-то это я понимаю.
А что-нибудь еще табуированное? Я вот, например, расскажу, что, наверное, одно из ну, вот каких-то там наших общих ошибок в взаимоотношениях с бабушками и дедушками была привычка политически-исторических споров. Вот я думаю, что мы с дедушкой потратили огромное количество времени, которое могли бы потратить на что-то более созидательное. Ну, да, да, дедушка прекрасный полковник, военный, и, в общем, сравнительно недавно мы как-то объявили, ну, наверное...
Мораторий.
Наверное, это, в общем, совпало с тем, что, ну, мы стали сильно меньше проводить времени вместе. То есть, в общем, когда я был помладше и когда не было семьи, ну, понятно, ты с дедушкой и бабушкой проводишь больше времени, чем когда у тебя появляется семья своя, своя работа, свои планы на выходные и так далее. И я вот как-то думаю, что, наверное, мы как-то, может быть, не артикулируя, вместе сделали вывод, что, ну, мы и так проводим вместе не так много времени, чтобы тратить его на что-нибудь, что, во-первых, идет по кругу, во-вторых, заканчивается какими-нибудь иногда резкими словами, и, в-третьих, ну, действительно контрпродуктивно.
Нельзя давать детям советы, как им воспитывать своих детей. Просто нельзя. Тут вот это абсолютно нельзя. Потому что либо вы сами это делаете, а вы не сами это делаете, либо вот лезть нельзя, даже если вам что-то не нравится. Не надо. В качестве какого-то сомнения, в качестве, ну, знаешь, iMessage, да, историю, да? Uh-huh. Через свои какие-то восприятия. А не слишком ли там ребенок там слишком подвижен, вам не кажется? Ну, как-то очень осторожно. Но ни в коем случае не давать никаких советов, никаких назиданий, никаких, я не знаю, там, нравоучений в адрес детей. Это их дети. И тут можно очень сильно поссориться.
И, наверное, даже давайте, может быть, уточним, что... Безусловно, понятно, что если вы даете советы, то они идут абсолютно из благих побуждений, не потому что вы там самый умный, и тут, к сожалению, благими намерениями тоже может быть вымощена дорога к серьезной ссоре.
Это не означает, что советы ваши не нужны. Когда понадобится совет, вам позвонят дети, ваши сын или дочь, и спросят: мама, у нас вот так вот, не укладывается спать. Что можешь сказать? И вот тогда уже сосредотачиваешься и вспоминаешь, там, что можно сказать. Надо дождаться. Давать совет, когда их не спрашивают, это вообще путь в никуда. Вот это точно табуировано. Равно так же не надо воспитывать ребенка при родителях. Они тоже на это будут, вообще не надо. Если их нет, то делайте, что хотите. Я уверена, что ребенок устроен гениально. Еще раз повторю, он с родителями одним образом себя ведет, с бабушками, с дедушками другими. И вот мои родители отдавали меня когда на субботу бабушке и дедушке. Я там, они бы очень сильно удивились, если бы у них была какая-то скайп или видеокамера. Я такая капризная, такая вообще, прям царица. Хочу мороженого, хочу пирожного, как в мультике. Дедушка побежал за пирожным, бабушка за мороженым, все мне принесут, как дальше, значит, сказки там в истории про персик. А я этого не хотела, я хотела другого. Мне очень нравилось, потому что с моими родителями так играть было нельзя.
Ну, с родителями, конечно. А тут закончилось бы минуты через полторы.
И укладываться можно было в час ночи, смотреть телевизор, взрослые программы, все было можно. Для меня это был праздник, это было счастье. Я думаю, что это, тоже как-то привнесло в мой позитивный настрой свою лепту. Они меня так любили и делали все, что я хотела. Такой у нас был стиль.
Как бороться с бабушкиными тревогами? Сформулирую это так. Это же, к сожалению, история, которая, как мне кажется, тоже некоторые отношения может отравить, когда бабушка, искренне переживает, условно говоря, за внучку, которая уехала из небольшого какого-нибудь города учиться в Москву, и бабушке действительно важно, дома ли внучка в 7:30 вечера, и важно, с кем она, например, а это, в общем, иногда допекает. Нужно ли как-то, здесь себя сдерживать, и может быть, как это сделать?
Я вообще сторонник договоров совместных. У меня была история смешная, личная, потому что когда вырос Петя, он уехал в Америку работать, сын, а потом из Америки приехал и к друзьям там, это все ночью, это пиво, это рестораны, к друзьям приехал, да, на родину. И мне казалось, что он уже совсем американец, что с ним может что-то случиться. Неспокойно тогда было время, неспокойно, 90-е годы и начало 2000-х. И я звонила, уже были сотовые телефоны, и я звонила, когда тебя ждать, я не спала. И он это понимал. И однажды я все-таки заснула, проснулась. Хорошо одетый мальчик идет один по этому городу, в котором он уже ничего не знает, он уже там 6 лет в Америке. И я позвонила: Петя, где ты? И я услышала такой голос: мам, я в соседней комнате, я сплю вообще. Я поняла, что это дошло уже до какого-то непонятно чего уже. Понятно, что волнуемся, поэтому договариваться надо. Скинуть смс-ку, что не волнуюсь, все в порядке, но это все-таки может ребенок. Мне кажется, уважать бабушек, дедушек надо. Нельзя на них что они для нас. Нет. Вы знаете, что я сейчас, чем я занята? Я занята альбомами. Я поняла, что мои внуки ничего не знают, например, про моих родителей. Да и про меня мало знают. И все эти архивы, все эти черно-белые фотографии, мишки никто разбирать не будет. И я стала выбирать оттуда самое интересное, чтобы удивить внуков, и чтобы у них еще были альбомы. С моей жизнью, жизнью моих родителей. Сейчас я делаю двухтомник, альбом, слайды, и даже кино, эту 8-миллиметровую пленку я сейчас в цифру. И там очень много чего интересного. Из этого выбираю самое интересное, это все монтирую, чтобы у детей это было, и чтобы была такая связь.
Да, в этом смысле я конечно, ловлю себя на мысли, что даже уже, мое поколение, людей, которым, 30-35, мы, конечно, уже все равно немножечко подотравлены тем, что фотографии, они всегда и везде есть, тем, что фотографии у тебя остаются в облаке, в соцсети и так далее. Не надо уделять фотографиям какое-то повышенное внимание. Их не нужно хранить, выбирать, их можно в бесконечном количестве делать. И я, конечно, думаю, что...
А что потом будет? Лет через 10 ты запутаешься в этих облаках и в этих тысячах фотографий.
Да, я думаю, что я помню, что я в детстве очень любил фотоальбомы, и у нас, в общем, их в семье было много. Но я думаю, что и я любил их иногда и просматривать, и как-то вместе с папой
попривозить их в порядок. Я про другие альбомы, Никит, я про другие альбомы. То есть мы это делаем в электронном виде, и мы печатаем это как книги. То есть, если я сделала альбом про себя, мое детство, то он в 10 экземплярах.
Класс, да.
Он и у ног, и у детей. И самые лучшие фотографии моего отца, они же ездили в поход на Мань-Пупунёр. Сейчас это одно из чудес света. Вот на эти каменные... Они были на Байкале. Они много раз были, где исток Волги у меня. Родители пришли, папа был секретный, закрытый физик. И они с мамой сказали, у них был такой девиз. У нас тоже много еще посмотреть. И в Самарканде, и везде. И папа прекрасно фотографировал. И когда я теперь, когда готов этот альбом в электронном виде, и моя внучка из Америки, где она учится в университете, пишет, вау, сколько они видели, где они были, какие фотографии классные. Я понимаю, что это, я способствую вот этой вот связи. Мне кажется, это вот вопрос родителей. Они должны знать, что из жизни своих родителей точно впечатлит их детей. Это вопрос этой дружбы и отношений, потому что, ну, бабушки с дедушкой, это не просто потому, что вот они там, я не знаю, станцуют, споют и дадут денежку на день рождения. А еще потому, что это люди, которые очень много чего в жизни сделали. Полковник, он не просто так полковник, он много чего... Дети должны это знать, потому что, когда звучит вопрос, там, дедушка, а ты воевал, а почему тебя не убили? Вот я слышала, как при мне был. Потому что война, значит, там убили. Вот и все, что они об этом знают. И об этом должны заботиться. Мостик – это, конечно, родители. Но я просто вот фанат. Я сделала и свой альбом «Работа», и увидели все мои внуки фотографии, как я беру интервью Ясера Арафата, как ко мне приезжает там королева Нидерландов в мою школу, и это такие звездные, как Тэфи, получала звездные моменты моей биографии, которые теперь останутся у них в архивах. Потому что заботиться в связи с этим информационным шумом, в связи с разным языком, на котором мы разговариваем. Знаете, самая интересная бабушкина история была в моей жизни, наверное, года 3 назад, когда внучка Таня, московская школьница, приехала к нам на дачу со своими друзьями. Ну, у нас продолжается традиция, у нас всегда можно. Их было 7 московских школьников. Я очень готовилась. У меня есть фирменный борщ, который все любят. У меня еще есть пироги, которые все любят. Я очень готовилась. Никита... Это было полное непопадание. Это как у Люси с мисо-супом. То есть они вставали, когда мы заканчивали обедать. Они вставали в 3 часа дня. И с этим ничего нельзя было поделать. Они привезли рюкзаки какой-то темно-зеленый и светло-желтый всяких жидкостей, всяких этих сладких вот этих вот лимонадов и чипсов. Больше им ничего не надо было. Пива нет, они как-то нет. Они начинали играть в настольный теннис в 9 вечера, светя фонариками из телефонов на настольный теннис, который целый день стоял пустой. У нас были куплены байдарки, чтобы ни на какие байдарки никак, велосипеды никакие никак. Они были заняты отношениями друг с другом, у них была поляна. И, наконец, я нашла еду, которая пользовалась невероятным успехом. Это, конечно, была жареная курица в больших количествах, и это была домашняя пицца. Я ее делала, просто я делала свое тесто, кидала на нее металл, и все, вот это вот они все ели. Причем, что меня очень сильно огорчало, не в горячем, а в холодном виде. Но я просто расслабилась. Но я тоже, ведь меня тоже вот так вот, я ведь тоже умею за себя постоять. Я сказала, мне нужны дежурные. И оказалось, что эти девочки не умеют чистить картошку, мальчики ничего не умеют вообще, я их учила. Но у меня были дежурные, прямо с утра до вечера они у меня были, спрашивали, куда отнести чего. Потому что прислуживать, я считаю, это тоже неправильно. Вот было найдено какое-то правильное. Когда меня эти мальчики на прощание обняли, я испытала, знаешь, такое вообще, такое счастье, что у меня все получилось. Мне муж очень, конечно, помогал. Но мы принимали космонавтов, инопланетян. Они жили совершенно вне, в другом режиме, они любили все другое, они вели себя совсем не так, как мы. Никаких особых активностей наших они никак не принимали.
Я, вот чуть-чуть вернувшись к теме про альбомы, поделюсь небольшим лайфхаком с молодыми родителями. Дорогие молодые родители, в любой непонятной ситуации, когда у вас есть проблемы с подарком бабушкам и дедушкам ваших детей, дарите им все, что можно сделать с помощью детей. Календари, альбомы, ретроспективу прошедшего года по месяцам, футболки с принтами семейных фотографий, кружки с детскими рисунками.
Одеяло можно с этим.
Да, это все сравнительно дешево, ну, жрет то количество времени, ну, которое вы вот уделите. То есть, конечно, фотографии можно за 5 минут отобрать, а можно отбирать это сильно долго, тут уже все от вас зависит, но это такой абсолютно беспроигрышный вариант. Особенно беспроигрышный вариант, когда не знаете, что дарить. Ну, бывают же такие родственники, которым как-то вот тяжело всегда, не знаю, угодить с подарком. Или обидно, ты вроде что-то подарил, а оно вот, ну, как-то не очень пришлось ко двору. А это абсолютно беспроигрышный вариант. Он работает всегда, и это вариант еще беспроигрышный, потому что шестой календарь с внуками все равно будет встречен примерно так же, как первый. Ну, может быть, чуть-чуть послабее.
Так как
будет.
Я фанат русского слова, то я могу сказать еще одно. Пожилые люди все-таки любят читать и перечитывать. И если этот альбом сделан в электронном виде, потом напечатан, сейчас это все везде делается. Uh-huh. То есть это будет книга такая, где на каждой странице, например, я и внучка, и внучкины слова.
Да.
Потому что вот эти слова перечитываются. Мы такой альбом сделали моей мамы, он прямо затерт вот до дыр там, от всех членов семьи, и даже от нашего индуса. У меня старшая дочь замужем за индусом, и он написал слова от себя, и с каждым нашлась фотография совместная. Вот такой альбом персональный, сделанный вместе с детьми, и слова, а имя написанные. Вот это вообще супер.
Да, и это еще, кстати, один из самых простых способов завести семейные традиции, если их нет. Там, например, каждый Новый год календарь с детьми на следующий, или каждый Новый год там футболка, кружка или что-то еще. Это вот один из вариантов, как создать для дедушек, бабушек такое вот абсолютно беспроигрышное событие года, ну и для себя, в общем, тоже такую, пусть и обязанность, но, в общем, приятно. Mm-hmm. У нас, к сожалению, подошло время к концу. К счастью, у нас этот разговор был. Спасибо вам за него огромное. Мне кажется, он получился какой-то очень добрый, теплый и правильный. Ну что ж, дорогие друзья, до новых встреч в эфире. Не забывайте слушать радиошколу, не забывайте читать мел и не забывайте про то, что дедушки и бабушки нужны своим внукам и внучкам. Всем пока. Спасибо вам еще раз огромное.
Спасибо. Спасибо всем.